Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы открыли этот выпуск час назад репортажем нашего корреспондента, работавшего на съезде оппозиционного движения «Солидарность». И сейчас продолжим разговор с делегатами съезда. У нас в эфире Иван Стариков и Илья Яшин. Я приветствую гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-22-12. Было уже много попыток объединить оппозицию. Комитет 2008, Другая Россия, Объединенный гражданский фронт, Национальная ассамблея. Человеку непосвященному трудно разобраться, чем отличается солидарность от Другой России, скажем. Тоже ведь объединение различных оппозиционных сил. Что нового? Иван Валентинович, добрый вечер. Объясните, пожалуйста.
Я хочу сказать, что, может быть, впервые в новейшей истории России происходит объединение демократических сил не сверху, не из Москвы, не в пределах так называемого Садового кольца, а из регионов, поскольку сегодня съезд солидарности приехали делегаты из 42 регионов, которые были избраны не по пресловутым партийным квотам, а исходя из численности избирателей в том или ином субъекте. Мы сегодня приняли нашу программу, которая называется «300 шагов к свободе», которая состоит из политической и экономической части. Приняли дорожную карту, которая обозначает все развилки. Мы категорически отказываемся, в отличие от бывших псевдодемократических партий, от сотрудничества с Кремлем. И в условиях нарастающего экономического кризиса считаем себя той политической силой, которая может взять на себя ответственность за стремительно ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране. Наконец, мы понимаем, что солидарность само по себе имя ко многому обязывает. Российские демократы устали от поражений. Солидарность – это символ победы, поэтому мы верим в нашу победу.
Да, логотип нового движения повторяет стилистику логотипа польской солидарности. Илья Яшин, добрый вечер. Что общего с профсоюзом Леха Валенцы, кроме вывески? Каковы ваши впечатления от съезда?
Добрый день. Ну, на самом деле, логотипа движения пока еще нет. Я уж не знаю, будет он совпадать, не будет, но это вопрос, который будет разбирать и совет, который сегодня избирается. Но я думаю, что, конечно, есть некоторая ассоциация с польской солидарностью, хотя мне, например, ближе ассоциация с Дем-Россией, которая сформировалась в России в начале 90-х годов. Это вообще такая тема, которая очень активно обсуждают в кулуарах. Вот ветераны демократического движения, которые здесь присутствуют, они говорят о том, что вот по духу сегодняшний съезд очень напоминает те мероприятия, которые в начале 90-х годах проводила демократическая Россия. И я это воспринимаю как комплимент, потому что это наша задача – возродить вот этот вот демократический дух, вот этот вот дух свободы, такой вольнодумство, если можно так сказать, в демократическом движении. И в этом смысле, мне кажется, у нас есть определенные успехи. Польской солидарностью тоже, конечно, есть. Можно проводить параллели, самые прямые параллели, потому что мы находимся в условиях довольно жесткой авторитарной системы. И противостояние этой системы требует примерно тех же методов борьбы, которые использовали наши польские товарищи, наши польские коллеги. Вот в этом смысле, конечно, можно проводить параллели. Но вообще слово «солидарность» – это, конечно, не прямая аналогия с Польшей, просто солидарность – это такое понятие, которое в полной мере отображает суть тех процессов, в которых мы участвуем. Вот знаете, на съезде сегодня представлены абсолютно все демократические организации страны. В том или ином виде они обязательно представлены. И в этом смысле мы решили задачу, которую ставили перед собой вначале. Мы ставили задачу объединения большинства разрозненных демократических группировок. Да, не все лидеры сегодня присутствуют, но активисты практически всех демократических организаций приехали сегодня в Подмосковье. И вот это вот объединение снизу, оно очень важно. И на самом деле гораздо важнее объединение лидеров. И объединяют нас, несмотря на всю разницу между нами, объединяют нас базовые демократические ценности. Вот вы спрашивали, чем отличается Другая Россия, например, от солидарности. Вот именно этим отличается. Это движение демократической направленности. Это не право-левая какая-нибудь там коалиция. Это движение единомышленников. Это движение людей, которые выражают солидарность вокруг базовых демократических ценностей. Именно их мы хотим восстановить в нашей стране.
Среди демократических лидеров, которые не приехали на съезд солидарности, Владимир Рыжков. Давайте послушаем его мнение.
Я хорошо отношусь к любой оппозиционной деятельности, потому что не так много осталось в России сил, которые находят в себе волю и энергию для того, чтобы противостоять антидемократическому и политическому режиму. Поэтому я приветствую этот съезд, надеюсь, что он внесет свой вклад в борьбу за демократию. Что касается движения «Солидарность», я не совсем понимаю, о чем идет речь. Насколько я понимаю, никакое движение регистрироваться не будет по итогам. Мы, как республиканская партия, не принимаем никакого участия. Как я понимаю, никакое движение создаваться не будет. Это скорее фигура речи, когда говорят о движении. Мы когда обсуждали еще весной этого года, то наше видение было связано с тем, чтобы концентрироваться на одной-двух ключевых для общества темах и в рамках этой максимальной концентрации вокруг одной-двух тем объединять не только политические силы, но и экспертное сообщество, предлагая программы по выходу из кризиса, по решению тех или иных проблем. А другие участники говорили, что нужно заниматься всем, браться за все темы, объединять всех, в том числе националистов, которые оппозиционны нынешней власти. Одним словом, не было единства ни по форме работы, ни по содержанию работы, ни по кругу участников. В связи с этим нам стало уже весной ясно, что вряд ли такое объединение сможет действительно быть широким. И для того, чтобы не создавать вредных иллюзий, мы в этом не участвуем.
Говорил Владимир Рыжков, но вот действительно есть какие-то сомнения, есть уже разногласия, как всегда. Иван Валентинович, ведь Михаил Касьянов, руководитель Российского народно-демократического союза, в котором вы состоите, тоже не участвовал. Почему?
Насколько мне известно, Михаил Михайлович уехал в командировку в Брюссель, там собираются премьер-министры, в общем, Европейского союза, такой клуб отставных премьер-министров. Тем не менее, я хочу сказать, я сам являюсь членом Президиума Народно-демократического союза. Я убежден, что в руководящие органы солидарности будет избрано очень много людей, входящих в Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Так что присоединение Народно-демократического союза к солидарности – это всего лишь вопрос времени. Я бы хотел оппонировать Володе Рыжкову. По той простой причине, что ситуация весны и осени 2008 года кардинально отличается. Стремительно растет безработица в первом полугодии по расчетам. А у нас есть экономический антикризисный клуб «Солидарность». Мы видим, что появится 3 миллиона безработных в России. Будет идти мощное формирование небольших независимых профсоюзов. Будет формироваться стачечное движение. Это вот как раз те самые точки узловые, на которых необходимо сосредоточиться. А насчет регистрации. Владимир Рыжков сам был участником Демократической России 89-90 годов. Это была никакая не зарегистрированная организация. Но когда Демократическая Россия стала выводить на улицы сотни тысяч людей, коммунистический режим пал в 2 августовских дня. Наш вариант был гораздо прочнее нынешнего российского полуавторитарного режима.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свободы» – делегаты съезда движения «Солидарность» Иван Стариков и Илья Яшин. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Василий из Вологодской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня три коротких вопроса. Кто является руководителем «Солидарности»? Будет ли «Солидарность» образовывать свои структуры в регионах? И из каких источников финансируется «Солидарность»? Спасибо.
Вопросы Илье Яшину.
«Солидарность» принципиально безлидерное движение. Это значит, что одного руководителя у нас не будет. Сегодня будет политсовет, у него будет потом сформировано бюро. Прямо сейчас продолжается съезд, идет подсчет голосов. Голосование уже состоялось, сейчас идет подсчет голосов. Через часа полтора, я думаю, мы узнаем состав политсовета. В основном это, кстати, люди из регионов. Можно сказать, ответ на ваш второй вопрос будет. Мы планируем создать широкую региональную сеть движения. Вообще ставим перед собой задачу создать максимально широкое и в первую очередь региональное движение. Это такая задача, которую пока-то, по сути, еще никогда не удавалось решить. Если нам удастся создать по-настоящему народное межрегиональное движение, общероссийское движение, это будет очень серьезная политическая сила. Что касается источников финансирования, то все прекрасно понимаем, как опасно сегодня в России финансировать оппозицию. Поэтому крупных движений нет. Нам действительно удалось найти некоторые деньги на учреждение движения, на там какое-то ближайшее существование. Это российский бизнес, это не сырьевой бизнес. У нас есть две принципиальные договоренности. Во-первых, мы не финансируем движение из зарубежных денег, это принципиальная совершенно вещь. Во-вторых, мы не принимаем деньги у так называемых беглых экс-олигархов, ну, в частности, если вы там вам нужны, это Березовский и Невзлен. И поэтому мы с большим трудом, но все-таки находим какой-то финансирование. Внутри России находятся отважные бизнесмены, которые выделяют нам какие-то средства, понимая свою собственную ответственность за страну, понимая, что демократическая оппозиция в стране жизненно необходима.
Илья, говорят, что вас за участие в съезде, вас и Максима Резника собираются исключить из партии «Яблоко». Правда ли это?
Ну, мало ли кто что говорит. Есть радикалы в разных партиях, которые, наверное, хотели бы нас включить. В «Яблоке» такие люди есть. Но я абсолютно убежден, что своим участием в «Солидарности» мы приносим «Яблоку» пользу. Мы налаживаем контакт между «Яблоком» и остальным демократическим движением. Мы интегрируем «Яблоко» в это демократическое движение, делаем его частью демократического движения, что гораздо продуктивнее, чем политика изоляционизма, которую исповедует однопартийцы. Значит, я абсолютно убежден, что ту позицию, которую мы с Максимом Резником отстаиваем на сотрудничество с демократами, с демократическими силами, с остальными, эту позицию разделяет значительное число наших однопартийцев, даже те, кто не являются абсолютными единомышленниками по всем вопросам. Я не сомневаюсь, что они будут защищать нас при попытке исключить из «Яблока», и даже если такой вопрос будет ставиться, я уверен в поддержке товарищей, которые защитят.
Звонок Виктора из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Не секрет, что падением, сильным падением популярности демократов является, так сказать, политика в 90-е годы, в результате которой масса людей катастрофически понизился уровень. Вот ставился ли вопрос оценки и деятельности, так сказать, вот методики демократов в 90-е годы, в частности, связанные с именами Гайдара и Чубайса, да? И были ли какие-то выводы, в смысле, вот я считаю, что залогом популярности должно являться осуждение, так или иначе, их методов. Ставился ли этот вопрос и каким выводом пришли? Спасибо.
Иван Валентинович, поднимались ли эти вопросы сегодня?
Мне на этот вопрос легко отвечать, уважаемому Виктору, по-моему, из Москвы, потому что я почти 6 лет работал заместителем министра экономики в те самые, как говорят, клятые, а я считаю, славные 90-е. Потому что именно тогда были заложены основы достаточно стабильного экономического рода. Хочу сказать вам, что мы с вами ездим по улицам Москвы и видим, видим количество автомобилей, телевизоров, холодильников и так далее. Поэтому говорить о том, что жизнь ухудшилась, было бы несправедливо. То, что произошло расслоение, я с вами согласен. Но это как раз по причине не из-за того, что в России пришла демократия. А то, что демократия не была доделана до конца, мы повернули вспять. Хочу вам напомнить, Виктор, что за все годы моего работы в правительстве цена на нефть не повышалась больше $20 за баррель. Сейчас 50 считается уже катастрофой. Поэтому стране необходима оппозиционная политическая сила, которая примет из укрупившейся «Единой России», которая заполнила все политическое пространство. Иначе власть может оказаться на улице. В 1998 году был другой кризис. Но тогда Борис Ельцин, как государственный муж, переступил через себя, поделился частью власти и передал полномочия премьер-министра Евгению Примакову. И политическая система страны устояла. Сегодня такой возможности, благодаря действующей нынешней власти, нет. Если власть окажется на улице, это гораздо хуже. Это задача солидарности – сформировать оппозицию, которая сможет вывести страну из социально-экономического кризиса.
Иван Валентинович упомянул «Единую Россию». Я хочу расспросить Илью Яшина про то, как оппоненты «Солидарности» отреагировали на съезд. Расскажите, пожалуйста, что это за страшная история про убитых баранов?
Ну, знаете, мы, конечно, были готовы к тому, что будут провокации, но масштаб и количество этих провокаций поразили даже нас, хотя уж я думаю, что нас сложно было чем-то удивить. Провокации начались в первый день, причем с самого утра. На мобильные телефоны более чем 50 членов оргкомитета движения, ну не членов оргкомитета движения, людей, которые имеют отношение к съезду движения, начали поступать в режиме спама огромное количество звонков. Значит, телефоны были поставлены на автодозвон, и через каждые полминуты с анонимного номера шли звонки на мобильный телефон. Ну, то есть сажалась батарейка, невозможно было пользоваться телефоном из огромного количества звонков. Кроме того, у нас возникли серьезные проблемы с транспортировкой делегатов из-за ворота провокаций. В группе делегатов пришли смски о том, что сбор происходит в другом месте, они уехали на другой конец Москвы. Другой группе делегатов посадили подставные автобусы и увезли их в Красногорск вместо Химок, где проходил съезд. Ну и, наконец, довольно грубая, какая-то варварская совершенно провокация произошла, собственно, в день съезда, когда какие-то непонятные люди к гостиничному комплексу, где проходил съезд, целое стадо баранов, выгрузили их на улицу, выкидывали фактически из автобусов. Закончилось это тем, что несколько животных просто скончались прямо у дверей гостиницы, и, конечно, это вызвало шок у многих делегатов, ну и, конечно, это вызвало вопрос о психическом здоровье тех людей, которые провокацию придумали.
А кто это был?
Ну, насколько нам известно, это одна из молодежных организаций прокремлевских.
Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос к солидарности. Ваше отношение к общенародной собственности на землю, ваше отношение к общей собственности на природные ресурсы и средства производства. Спасибо.
Так быстро не ответишь, Иван Валентинович, очень коротко.
Очень коротко хочу ответить. Я считаю, что насчет общенародной собственности на землю, на самом деле, чрезвычайно важно то, никому принадлежит земля, является ли человек хозяином этой земли, в том смысле, что сможет ли он ее обрабатывать. Относительно природных ископаемых, вот понимаете, сейчас добывать нефть в убыток. Вот если, когда была прибыль, то прибыль эту, значит, присваивало государство. Сейчас государство расплачивается за убытки из карманов сограждан на самом деле. Отсутствие демократии позволяет не контролировать те сверхприбыли, которые были заработаны на общенародных запасах природных ископаемых.
Не сомневаюсь, что в кулуарах съезда много говорили о новом назначении Никиты Белых и его превращении из оппозиционера и одного из учредителей «Солидарности» в губернатора. Илья Яшин, как вам видится эта история?
Делегаты съезда в целом негативно оценивают, конечно, это назначение. Звучали довольно радикальные оценки этого события. Но на самом деле для нас это не является такой какой-то принципиальной темой для обсуждения. В общем-то, это уже назначение свершилось, и нам нужно двигаться дальше. Ну, факт остается фактом. Никита Белых с момента назначения перестал быть оппонентом. Он назначен президентом, и фактически президент теперь является работодателем. Именно поэтому Никита Белых прекратил свое участие в «Солидарности». Невозможно с утра сидеть на планерке в Кремле, а вечером участвовать там в митинге, например, оппозиционного движения, которое, собственно, выступает против тех людей, которые в этом Кремле обитают. Поэтому нам жаль, конечно, что Никита Белых сделал такой выбор. Мы, конечно, были бы рады, если бы он остался в демократическом движении и продолжал стоять на последовательной оппозиционной политике. Но это выбор каждого человека. Никита сделал свой выбор.
Съезд «Солидарности» прошел перед маршем несогласных. Что с маршем, спрашивают наши слушатели, будет он в Москве, ведь запрещен вроде. Иван Валентинович, выходить на площадь?
Я думаю, что в любом случае на площадь нужно выходить. Поверьте мне, что, во-первых, я не буду вдаваться в юридические тонкости, но масса проходит акций в Москве, например, пресловутый день Святого Патрика, вообще не имеющие никакого, в принципе, отношения к русской культуре и истории. И когда перекрывается Новый Арбат на несколько часов, А когда оппозиция просит пройти от Пушкинской площади до Триумфальной, то, как правило, нам говорят, что мы мешаем дорожному движению. Поэтому мы решили собраться на Триумфальной площади, приехать туда и оттуда организованно, не нарушая правил дорожного движения, пройти и сообщить о том, что мы состоялись как политическая организация.
Илья Яшин, собираетесь ли вы участвовать в марше несогласных? И, может быть, вот такие вот акции протеста коллективные, это уже вчерашний день, а нужно что-то другое, новое? Ну, может быть, вроде того, что сделал Роман Доброхотов в пятницу, который, может, стал в какой-то степени героем недели, какие-то вот
я
такие?
Я думаю, что мы не должны ограничивать себя в протестных акциях, но мы также не должны забывать о содержательной работе. Вот очень важно, что, как мне представляется, солидарности удается вернуть демократическому движению репутацию профи. Мы сформулировали очень внятную, очень содержательную программу «300 шагов». Это программа, которая позволяет демократам иметь ответы на практически на все вопросы, которые в ближайшее время будут появляться у общества. Нам удалось сформировать очень серьезный экспертный клуб при солидарности, который разрабатывает концепцию выхода из кризиса, альтернативную правительственной. Но при этом мы, естественно, прекрасно понимаем, что без выхода на улицу оппозиционное движение сегодня просто не может существовать. Не от хорошей жизни происходит, просто в условиях авторитарного режима у оппозиции не так много методов для политической борьбы. И выход на улицу один из наиболее эффективных.
Последний звонок мы выслушаем. Ольга из Московской области. Очень коротко, пожалуйста.
Добрый вечер. Я желаю успехов новому движению. Я рада, что конъюнктурщики, такие как Белых и Рыжков, отпали от вас. Надеюсь, что у вас больше не появится новых конъюнктурщиков. И надеюсь, что демократы действительно будут когда-нибудь у власти. А то, что было раньше, это, в общем-то, не были демократы. Демократы, такие как Сахаров и Старовойтова, были убиты. И, в общем-то, функционеры из КПСС нами руководили.
Ольга, вы хотите вступить в движение «Солидарность»?
Возможно, можно подумать.
Иван Валентинович, как Ольге вступить в движение? Куда приходить?
Ну, мы в ближайшее время... Ну, есть, во-первых, наш сайт «Демократ-инфо», где есть вся информация, в том числе по программным документам. Мы в ближайшее время откроем мощный портал и с удовольствием примем Ольгу в наши ряды. И я вас уверяю, что наша «Солидарность» станет мощной организацией единомышленников. Люди просто вот сегодня в зале, я чувствую себя удивительно комфортно и свободно, как давно не чувствовал. Как будто бы вернулся 89-90 год. Тем более, что по моему предложению гимном солидарности были взяты песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен».
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», делегатов съезда движения «Солидарность» Ивана Старикова и Илью Яшина и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На съезде оппозиции в Подмосковье учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В него вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Ингушетии сегодня, по уточненным данным, в результате обстрелов ранены 3 милиционера. Поиск нападавших пока результатов не дал. В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи», проводившие пикет у посольства Греции в поддержку участников массовых акций протеста в этой стране. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Переве на границе с Южной Осетией. В заявлении миссии говорится, что российские военные вновь заняли блокпост в Переве, снятый ими всего сутки назад. Кроме того, в субботу российские войска не пропустили в Переве послов ряда стран ЕС. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан пообещал продолжить оказывать поддержку этой стране. Браун сообщил, что Лондон выделит около 10 миллионов долларов на обеспечение честных и свободных выборов в Афганистане в будущем году. 21-летняя россиянка Ксения Сухинова одержала победу на прошедшем в Йоханнесбурге в Южной Африке конкурсе красоты «Мисс Мира 2008». На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею до тех пор, пока Пхеньян не согласится с условиями контроля за завершением его ядерной программы. Лидеры Китая, Южной Кореи и Японии договорились о сотрудничестве в борьбе с экономическим кризисом.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Скандальное поведение губернатора Иллинойса. Москва пытается подорвать единство НАТО. Трудные времена для российских миллионеров. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
«Тайм» на этой неделе обсуждает вопрос о том, как избранный президент США Барак Обама сумеет справиться со скандалом, вызванным поведением губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Как утверждают, тот намеревался продать вакантное кресло в Сенате Соединенных Штатов, освободившееся после избрания Обамы, тому, кто готов заплатить за пост самую большую сумму. Скандал с попыткой продать место сенатора – далеко не единственный позорный факт в жизни Благоевича, который дважды избирался губернатором Иллинойса. Среди его неблаговидных поступков – попытка уволить руководство газеты «Чикаго Трибьюн» и изъятие из государственных фондов 8 миллионов долларов, которые планировалось израсходовать на строительство детской больницы. По словам адвоката Благоевича, его клиент и не подозревал, что делает нечто противозаконное, полагая, что его поведение не более чем политика. Так или иначе, но избранный президент предложил губернатору Иллинойса подать в отставку, пишет «Тайм».
Саммит НАТО в Брюсселе завершился подписанием соглашения, в котором говорится об умеренном и поэтапном подходе к восстановлению связей с Россией при условии отвода войск в Грузии на позиции, которые те занимали до начала конфликта. Но в Москве не обратили внимания на всевозможные требования и оговорки и комментировали соглашение слишком уж самодовольно. Больше всего Россию порадовало то, что уходящей администрации Буша не удалось склонить европейцев к ускоренному приему Украины и Грузии в Североатлантический Союз. В итоговом коммюнике подтверждается только, что в принципе когда-нибудь эти страны станут членами НАТО, но ни сроки, ни конкретные условия определены не были. Впрочем, в документе все же содержится весьма огорчительный для России пункт. В нем одобрен проект Соединенных Штатов по размещению в Польше и Чехии элементов системы противоракетной обороны. Кремль рассматривает эти планы как стратегический вызов и в ответ угрожает собственными ракетами вблизи границ Польши. Совершенно очевидно, что цель России – подорвать единство стран НАТО, хотя в Западной Европе вряд ли кто станет всерьез рассматривать вопрос об обеспечении безопасности вне рамок Североатлантического Союза, как бы России этого не хотелось, пишет еженедельник «Тайм».
Финансовый кризис вынуждает богатых россиян вывозить остаток своих денег за границу. Многие предпочитают вкладывать значительные суммы в недвижимость Нью-Йорка. Роскошные квартиры на Манхэттене были популярны среди россиян и до того, как в США обрушился рынок недвижимости. А теперь элитная недвижимость продается на 15-20% дешевле, что еще более стимулирует иностранных покупателей. Российские клиенты Нью-Йоркского агентства недвижимости рассматривают эти квартиры как очень выгодные инвестиции. Покупатели опасаются экономических и политических преследований на родине и до сих пор полагают, что американский рынок силен и безопасен. По мнению Newsweek, они поступают правильно.
«Московские миллионеры переживают унылые времена». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о том, как экономический кризис отразился на самых богатых россиянах. Женщина в роскошных мехах, небрежно наброшенных на плечи, неторопливо прогуливается по выставочному залу в сопровождении мужчины в дорогом костюме. Они останавливаются у стены длиной в теннисный корт, сплошь увешаны персидскими коврами ручной работы из натурального шелка. Российский бизнесмен, сколотивший капитал, торгуя люксусной мебелью, вместе с женой выбирают предметы декора, холла, только что отремонтированной квартиры в центре Москвы. Супруги долго выбирают расцветку и подсчитывают количество узелков, приходящихся на каждый квадратный сантиметр изнанки. А потом рассуждают о том, где в данный момент взять 155 тысяч долларов на покупку. «Никто не знает, чем обернется кризис. Все замерли в ожидании», — говорит мужчина. «Но когда что-то очень нравится, то трудно устоять. Да добавляет жена, продолжая прогулку по залу. Сегодня богатые россияне уже не позволяют себе скупать все, что их душе угодно. В последние 5 лет ежегодный экономический рост составлял 7%. В 2009 году, по прогнозам, он упадет до 2%. И даже миллионеры стараются не слишком сорить деньгами. Но свойственная русским привычка кичиться богатством не исчезла. Люди не верят в повторение кризиса 98 года, когда произошел дефолт, и Россия вынуждена была занимать за рубежом десятки миллиардов долларов. Да и зарубежные продавцы предметов роскоши не теряют оптимизма. Ведь и сегодня русские остаются для них самыми желанными клиентами, пишет еженедельник «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Решение жюри премии Кандинского о присуждении главного приза художнику Алексею Беляеву-Гентовту вызвало настоящий скандал в мире российского современного искусства, поскольку художник известен своими националистическими взглядами. Организаторами премии, учрежденной в 2007 году, являются фонд «Артхроника», «Дойче Банк» и холдинг «ИФД Капитал», рассказывает Елена Фанайлова.
Уже на этапе объявления шорт-листа премии стало понятно, что жюри интересуют работы, обращенные к советскому мифу. Инсталляции Бориса Орлова и Дмитрия Гудова посвящены прошлому и исторической памяти. При этом критики замечали, что Орлов – антикоммунист, а Гутов – новый левый. В этом списке картины националиста Беляева-Гинтовта, можно сказать, самые эффектные. Но такое рассуждение годится для публики, а не для профессионального жюри, в составе которого 2 куратора из крупнейших музеев современного искусства Франции и Америки. Выбор жюри пытается объяснить известный искусствовед и куратор Андрей Ерофеев, член жюри премии Кандинского, открыто выражавший свое несогласие с общим выбором жюри.
Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры.
В кулуарах говорили о специальном интересе к Беляеву Александра Боровского, члена жюри и заведующего отделом новейших течений Русского музея, где планируется выставка группы АЕС, а их работы регулярно экспонирует галерея «Триумф», обекающая Беляева-Гентовта. Андрей Ерофеев говорит о том, что награждение Беляева противоречит самой идеологии премии Кандинского.
Сам Кандинский очень пострадал от нацистов, как известно, и от коммунистов, его выгнали отсюда, и от нацистов пострадал, бежал в Париж. И человечески, и художественно представлял совершенно противоположные взгляды и позиции. Ни в коем случае никогда Кандинский не поддерживал никакие формы вот такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий реально взгляды, близкие в какой-то мере фашизму. В чем они близки? Прежде всего, в декларативно заявленном стремлении отнять независимость у недавно получивших ее бывших советских республик и вернуть так называемые утраченные территории. Не миром, так войной. Призывы к агрессивному реваншистскому милитаризму, которые произносятся на разных сайтах молодчиками со свастикой на рукаве или что-то чем подобным свастике, на фоне картин Алексея Беляева. На фоне Кандинского они не будут произносить такие призывы. Вот на фоне Беляева они произносят. Потому что сам Беляев достаточно ангажирован, сам он участвует в политических выступлениях, в съездах, рисует плакаты такого типа, например, «Севастополь, русский город». То есть плакат просто призывающий к захвату и возвращению вот этих земель.
Рассказывал Андрей Ерофеев, член жюри премии Кандинского. Если воспринимать победившие работы Алексея Беляева отдельно от основного корпуса его политически ангажированных картин и патриотических плакатов, их можно прочесть неоднозначно. Это эффектная монументальная живопись во всю стену. Например, работа «Братья и сестры» выглядит так. Сусальное золото как фон и черной типографской краской прописанная толпа народа. Лица обращены к небу или репродуктору. Советские типажи. Они явно слушают обращение товарища Сталина. Своим своим монументализмом и обращением к символам советской родины, войны, подвига, Беляев может даже завораживать, если бы не тема крови и почвы, национального возрождения и национальной сатисфакции. Поскольку мы не можем показать его работы, послушаем звуковой отрывок с его персонального сайта. Это катехизис евразийства, судьба которому Беляев заворожен имперской идеологией Александра Дугина. Отрывок звучит в исполнении модельера Насти Михайловской.
Евразийство. Глобальный аспект. Наш враг. Есть сегодня в мире та сила, великая и серьезная, которая стоит у нас на пути. Она разнесла вдребезги наше Отечество, набросила на континент, на весь мир паутину темного присутствия. Это цивилизация далекого Запада, по ту сторону океана, США. В этой стране все наоборот. Там правят законы зеркала, почти слабый и больной. В центре внимания извращенец и урод. Все, что идет из Америки, напитано ядом. Все, что там говорят, ложь и зараза. Мы должны ввести строгую антиамериканскую гигиену. Это первый шаг на пути великой войны континентов. Евразии против Атлантики.
Эта мрачная агитка напоминает мне карикатуры времен Холодной войны, но на неокрепшие умы она, вероятно, действует. Контекст, в котором премия Кандинского присуждена Алексею Беляеву-Гинтовту, особенно пугает критиков, которые проводят прямые аналогии с ситуацией 30-х годов в Германии. Скандал разразился на церемонии награждения, которая сопровождалась пикетом левых интеллектуалов из групп «Что делать?» и «Вперед», рассказывает философ Алексей Пензин.
Мы считаем, что эстетика Гинтовта, а также его идеология носит, если не фашистский, то явно про фашистский характер, прославляют там культ силы, величие России, связано также с имперскими лозунгами и так далее. И мы считаем, что в данном случае работу этого художника нельзя ценить по сугубо эстетическим критериям, что здесь необходима также политическая оценка. Мы решили устроить пикет. Мы сделали плакат, на котором было написано «Кандинскому стыдно», и который обрамляли свастики и символика Дугинского союза евразийской молодежи. Мы стояли, выкрикивая «Кандинскому стыдно» или «Пусть цветут все цветы, деньги, свастики, кресты». Пикет простоял около 40 минут.
Это был философ Алексей Пензин, активист группы левых интеллектуалов «Что делать?». Я обратилась за комментарием к известному искусствоведу и куратору современного искусства Екатерине Дёготь. Мы можем расценивать решение жюри премии Кандинского как политическое?
Мы должны его расценивать как политическое, идеологическое, несмотря на то, что они сами пытаются его представить как чисто эстетическое. Но так с идеологией всегда и бывает. Ее носители отрицают, что они носят эту идеологию в себе.
Для меня вообще большая загадка. Как жюри, половина которого, насколько я понимаю, представляют иностранцы, могло совершить такой выбор?
Ну, мы сейчас уже знаем, уже это не тайна, кто за кого голосовал, и совершенно ясно, что это решение – результат нескольких вещей. С одной стороны, это такой национализм и криптофашизация, которые свойственны российской буржуазии, российскому правящему классу. С другой стороны, это националистические устремления старой интеллигенции. И с третьей стороны, это представление иностранцев о России, к сожалению. Безусловно, премия Кандинского представляет интересы олигархической буржуазии. Это заявлено в самой премии, в церемонии ее вручения, абсолютно во всем. Поэтому, конечно, это выглядит как выбор новой российской буржуазии, тем более, что они покупают Беляева-Гинтовта в галерее «Триумф», вся атмосфера которой предназначена именно для того, чтобы там привечать высшую буржуазию.
Какова была реакция арт-сообщества на этот выбор жюри, и можно ли говорить о том, что нет единого мнения по этому поводу?
Вообще-то одно из самых скандальных событий последнего времени, сама церемония, на которой Анатолий Осмоловский кричал «позор» 15 минут, это было очень сильно. Художник Дмитрий Гутов подошел к Шалве Бреусу, главе фонда, который вручает эту премию, сказал, что он больше не будет участвовать ни в выставке этого фонда, и снимает свои работы из журнала «Арт-Хроника», который этим фондом издается. И я думаю, что он не один, кто так поступит. Но, разумеется, есть люди менее принципиальные, которые в принципе не понимают, почему мы должны учитывать политическую позицию художника, а не просто смотреть на красивые картинки. Я очень часто, к сожалению, слышу именно такое мнение. Оно, мне кажется, крайне недальновидным, но такое мнение есть.
Мы можем сказать о том, что произведения художника Беляева-Гинтовта действительно красивы, действительно хороши, действительно представляют какой-то эстетический интерес?
Эти картины представляют интерес для того, чтобы их повесить на диван, ну да, в каком-то смысле. Они золотые, с черным, такие, знаете ли, декоративные. Ну, как мы знаем, в современном искусстве это недостоинство, но, с другой стороны, это и не недостаток. Но они нравятся буржуазии именно по этой причине. И очень часто эти люди, потребители, покупатели Беляева, на вопрос о нем говорят: да, мы знаем, что он фашист, но картинки его красивые, они нам нравятся.
Говорила Екатерина Деготь, искусствовед, куратор современного искусства. 40 тысяч евро достались художнику Алексею Беляеву-Гинтовту, победителю премии Кандинского. По мнению либерально настроенных и левых арт-критиков, премия дискредитировала себя этим решением. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Вопрос недели. Какие книги Солженицына вы читали? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Волгограда и Казани в день 90-летия со дня рождения писателя.
Я читал «Архипелаг ГУЛАГ». Вот все книги, которые выходили, там, если не ошибаюсь, 5 или 6 книг, собственно, все прочитал. Вызван интерес был в первую очередь одним днем Ивана Денисовича. Это первая повесть, такой рассказ, который я прочитал. И, соответственно, мне стало интересно узнать о той вот лагерной жизни, которая была в то время. Это чисто человеческое, может быть, исследование человеческой души, человеческой жизни на примере вот отдельно взятых людей. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» для меня это и есть. Это человеческая жизнь, человеческая душа. Она там раскрывается во всех своей красе.
Я помню, еще в школе я читала рассказ Солженицына «Матрёнин двор», и это произвело на меня сильное впечатление. Однако потом я пробовала читать и другие серьезные произведения, но как-то, видимо, я не достигла еще того возраста, чтобы понимать эти вещи и осознавать написанное.
По школьной программе что-то проходили, с тех пор, как меня эта тема не затронула, так и до сих пор не затрагивает, потому что в стране и так все это видно, поэтому писать еще об этом, читать это вообще не хочется.
Солженицына читала в студенческие времена в педагогическом университете. Это была наша программа. Естественно, не читать было просто нельзя. Поэтому я прочитала «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «Матрёнин двор». Очень хорошо до сих пор помню «Раковый корпус», потому что настолько все реалистично было описано, все мучения, все переживания человека, переживания его родственников. Поэтому до сих пор храню в памяти сюжет.
Но я читал, к сожалению, только одну, «В круге первом». Повествование о том, как работали люди в так называемых шарашках там при Сталине. Сажали людей, достаточно образованных людей, вот, и заставляли их там работать на благо страны, чтобы они там что-то изобретали, придумывали. В общем-то, конечно, это была жизнь получше, чем в лагерях там лес валить. Да? Но все равно это была для них какая-то, ну, такая несвобода, такая борьба характеров, там, столкновение. Достаточно интересная книга. В моей семье это просто не чуждо, эта тема, потому что у меня мой папа сам при Сталине 9 лет успел сидеть. Так что мне вообще эта тема всегда интересовала, как это, ну, как оно было, и что, и как люди оставались людьми в таких, в общем, нечеловеческих условиях.
Вот, признаться, Александра Исаевича Солженицына не читал я. Книг не читал, но много слышал о нем по телевизору.
Из книг, конечно, в первую очередь познакомился с самыми популярными, которые знает каждый, наверное, интеллигентный человек и обязан в смысле прочитать каждый интеллигентный человек в нашей стране. Это «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом». А почему стал читать? Во-первых, когда только из-под запрета вышли, было интересно.
Читал, и нравится его произведение, и «ГУЛАГ», и «Матрёнин двор». Ну, страшные вещи описывает, и так что так цепляет, что ну никаких возможностей терпеть нету.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Олег Павлов и Наташа Галкина. Радио «Свобода», итоги недели. История болезни Василия Алексаняна и наследие патриарха Алексея. Сюжеты обзора российских интернет-изданий, которые подготовил Андрей Шароградский.
История болезни Василия Алексаняна – это история болезни самого нашего общества. Именно общества, потому что государство – лишь отражение его состояния. Дело тут уже не в кровавом режиме, а в нечувствительности общества к чужому страданию, в хроническом дефиците милосердия как общественной и правовой ценности, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Прикованный к больничной койке неизлечимый больной стал впечатляющей торговой маркой России, лейблом, на котором черным по белому внятно написано «Made in Russia». Проявляя милосердие, российское правосудие одновременно проявляет цинизм. Понятно, что Алексаняна решили отпустить умирать, чтобы не сказали потом, будто бы он умер в больнице. Понятно, что хотят посмотреть на людей, которые внесут залог в 50 миллионов рублей. Это должны быть отважные люди, ведь к ним будет приковано недоброжелательное внимание правоохранительных органов. Это должны быть не бедные люди, что лишь пробуждает дополнительный интерес.
Усугубление боли Алексаняна грубоватыми методами содержания под стражей вернуло наказанию средневековую функцию уязвления тела, а не души. Вот как Андрей Колесников поясняет этот свой тезис.
Проблема в том, что я
там упоминаю работу Мишеля Фуко «Назирать и наказывать», где этот великий французский философ разбирал способы наказания и их эволюцию в течение нескольких веков и говорил о том, что в средние века важную роль играло наказание как зрелище публичное. И наказание было сопряжено с максимальным причинением боли по ходу этого самого зрелища человеку, отношение которого назначена казнь. Здесь вроде бы мы имеем дело с обычной процедурой, с судебным следствием, судебным разбирательством. Но получается так, что история с Алексаняном становится публичной, потому что все видели фотографии этого человека. Он тяжело болен. Это довольно жуткое зрелище. В этом смысле, значит, процесс превращается в какое-то такое публичное театрализованное действие. Все знают о том, что в больнице уже тяжело больного Алексаняна приковывали к постели, к больничной койке, что, естественно, сопряжено с унижением его достоинства и с дополнительными страданиями. Это, конечно, не пытка в прямом смысле слова, но крайне неприятная, очевидно, процедура и дискомфортно даже для здорового человека, не то что для такого больного человека, как Алексанян. Здесь я оставляю за скобками действительно вопрос вины или невиновности этого подсудимого. Приговора в отношении Алексаняна еще не было, а принцип презумпции невиновности исходит из того, что без обвинительного приговора человек считается невиновным.
Андрей Колесников о деле Василия Алексаняна, о российском правосудии и милосердии в российском обществе. Сайт «Газета.ру».
Смерть Алексея II для Русской Православной Церкви – это смерть начальника, который руководил большой и сложной организацией в течение 18 лет, пишет Николай Митрохин на сайте Грани.ру. На памяти очень многих, кто сейчас в церковном активе, священников и мирян, он был всегда или почти всегда. С его именем связаны успехи и проблемы церкви последних двух десятилетий.
И расцвет церковного делания в первой половине 90-х, когда в храмы ломились толпы бывших атеистов, а патриарх ездил по регионам, принимал отреставрированные храмы и монастыри у местных начальников и настаивал на дальнейших передачах и реставрациях. И бурные финансовые скандалы второй половины десятилетия вокруг предоставленных церкви нефтяных, алкогольных и табачных квот, и не в попад крестящиеся государственные деятели на патриарших службах, заслужившие презрительное прозвище подсвечников, и ужесточение взаимоотношений с бывшими западными друзьями по экуменическим застольям, которое шло по экспоненте всю вторую половину 90-х и достигло пика в начале 2000-х, когда ожесточенные нападки на католиков были весьма холодно восприняты обществом. И церковь вынуждена была отступить, воспользовавшись смертью главы РКЦ, как поводом для нормализации отношений.
Многое церковь и ее патриарх прожили вместе. Слишком многое. Единственное публичное пространство, где Алексей II позволял себе говорить близкое к тому, что думает, а не то, что надо, это ежегодное собрание московского духовенства. На них ближе к середине 2000-х патриарх заговорил, что в церкви наблюдается застой, отмечает Николай Митрохин.
Но с кем был связан этот застой, как не с ним лично? Состав постоянных членов главного управленческого органа церкви, Священного Синода, оставался на 80% тем же, что и в 90-м году. А фактически большая часть этих людей были в церковном руководстве с 60-х годов. Руководители большинства церковных министерств оставались на своих постах с момента их создания, по 12-15 лет. Даже очень хорошие руководители за такой срок теряют свою энергию, перекашивают порученную работу в пользу своих приоритетов деятельности в ущерб другим. Обсуждение личного окружения патриарха, всех этих пюхтицких курочек, и вовсе стало достоянием церковного фольклора. А бесконечные чествования главы церкви в честь очередного достигнутого им юбилея, рождения, рукоположения, архиерейской хиротонии, патриаршей интронизации, вызывавшие бурные официальные восторги ближнего круга и холодное молчание за его пределами. А интенсивное делание тайны из того, что патриарх последние годы почти не выходил из швейцарских больниц.
Николай Митрохин о кончине патриарха Алексея II и о грядущих переменах в Русской Православной Церкви.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели Радио Свободы – местоблюститель патриаршего престола митрополит Кирилл. Слово моему коллеге, ведущему программы с христианской точки зрения, священнику Якову Кротову.
митрополиту Кириллу лучше не становиться патриархом. На прошедшей неделе он сполна получил столько внимания, сколько патриарху полагается, принял 100 пудов добрых слов, причем, что ценно, и искренне, потому что говорящие не могут быть на 100% уверены, что он все же станет патриархом. Отвечать ему еще не за что, а радоваться уже есть чему. Если станет патриархом, все будет наоборот. Если митрополит Кирилл станет патриархом, это будет подобно назначению чекиста главой военного ведомства. Вертикали власти, значит, мнение рядовых генералов духа неинтересно. Ей интересно иметь человека, который по манерам, привычкам больше похож на президента, чем на патриарха. Знает, чьим местоблюстителем он является на патриаршем престоле. Умеет чисто и конкретно говорить то, что требуется, не краснея и не запинаясь. Хорош для заграницы. Главное, в чем митрополит Кирилл совпадает с нынешним поколением номенклатуры, он прошел через либерализм, как евреи сквозь Красное море, и не замочился. Конечно, в 70-е и владыка Кирилл говорил казенные слова про торжество социализма. Это вообще не в счет. Главное, он искренне говорил про свободу, про необходимость христианского просвещения, про экуменизм. А потом, эдак с середины 90-х и по сей день, говорит, что свобода – идеал западный, для России непригодна и так далее. Большинство архиереев просто реакционны. Никогда про либерализм хорошего не говорили. А владыка Кирилл сам был искушен, может теперь и другим искушенным Западом помочь вернуться на путь истины. Как дамасскую сталь закаливали в ледяной воде и в кипятке, так нынешней российской власти нужны люди закаленные, имевшие идеалы и растоптавшие их. Это особо верные. Верные – это хорошо. А как быть с верой? А вера, правильно сказал Владимир Буковский, православие – самая либеральная разновидность христианства. Только православие, не архиерейство. Православие может разрешить власти выбирать патриарха. Православие не разрешает человеку переложить на другого, даже на патриарха, прощение, доброту и любовь.
О местоблюстителе патриаршего престола говорил священник Яков Кротов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне показалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.